Нужно новое откровение пути. Он живет не воспоминаниями истории вчерашнего дня, а он дальше просит: «Господи, и дальше открывай мне свой путь. Только будь твое, чтобы Бога присутствие в народе, оно было обеспечено». И, друзья, я обратил внимание, что чудеса свои Бог показал народу, а пути Моисею. Пути Бог открыл не народу, не Аарону, не Корею, не Дафану, не Аверону, а Моисею. То есть пути свои, пути выхода народа Божьего из кризиса, Бог открывает не рядовым массам, а особо избранным сосудом. Бог находит этих людей и открывает им свои пути. Пути не для всех, они не для Аарона, не для рода первосвященников, они для Моисея. Этот путь Моисею Бог открыл. А результаты этого Божьего пути, этой покорности Божьему позыву, инициативе Духа Святого, когда уже тела воинов плавали, колесницы плавали, вот тогда это было для всех, чудеса для всего народа. Тогда уже песня восторженная, поэзия высокая появляется, музыка появляется в народе, Мариам уже может свою лепту внести в словословие. Это уже для всех, это уже очевидно результаты Божьего пути. Друзья, обратите внимание, что путь выхода из кризиса Вавилонского плена Бог кому открыл? Нескольким людям. Это тоже были люди-вожди. Это были не рядовые люди. Это был Даниил, это был Неемия, который постился, молился. Молился о том, что Господь обрести ему благоволение у Бога, чтобы войти в расположение царя. Там намечалась программа, проект восстановления Иерусалима, стен разрушенных, ворот сожженных огнем. И написано, как при первом походе, когда Неемия взял с собой людей, я осматривал ночью разрушенные стены, он этот хранил в тайне, он таил, он никому эту тайну не рассказал, чтобы преждевременно не нанести урона этому проекту, Божьему проекту. Ведь человек верный таит дело. А когда уже все бумаги были подписаны, а царя разрешение было получено от министра лесной промышленности на деревья, когда он же отпросился на 14 лет, вот тогда, когда он уже все сделал и объявил конечную программу, которое уже ему было свыше открыто. Тогда все услышали, вздохнули, воздали Богу славу и вместе дружно стали подвязаться. Братья, церковь в нашей стране, она переживала два кризиса. Один кризис, очень тяжелый. Это то положение, которое сложилось в церкви в 30-х годах. Предпосылкой к этим массовым расстрелам в 37-м году были события в 26-м году, в 23-м году, в 24-м году, когда на духовные съезды вынесли политические вопросы, вынесли военные вопросы. Когда стали церковь с позиции церковных духовных съездов стала вторгаться не в свою компетенцию, в военные вопросы. Когда написано так: «Божье Богу, а Кесарево Кесарю». Когда церковь похищает Кесарева, тогда Кесарь похищает Божье. Он еще берет пятую долю, даже по Ветхому закону так, да? По Ветхому Завету. Если ты у кого-то что-то украл, ты должен этому все, что украл, вернуть и еще приложить пятую долю. Так вот, когда церковь похищает Кесарева, тогда Кесарь как бы начинает запускать руку и на Божий. Не только свое возвращает, но еще и на Божий простирает руку. И поэтому, когда Христос, помните, сказал Пилату такие слова: «Больше вины на том, кто предал меня тебе». То есть не на судебной, законодательной и карательной политике государства основная вина за кровь наших братьев, расстрелянных в 37-м году, на духовной власти, на том, кто предал меня тебе. А кто предал? Вот на эту тему мы потом посмотрим конкретные документы по военному вопросу, как этот вопрос постучался в двери духовных мужей, в двери союзов, как этот вопрос вообще пришел, и через кого эти вопросы пришли, и каким образом они в явочном порядке стали делить, размежевывать союзы, сначала с Духом Святым по вертикали, а потом по горизонтали размежевывать между собой, и два союза сокрушились. И вот в 30-х годах был очень серьезный кризис. С одной стороны, все те, кто, братья, которые не поддержали решение этих съезда по военному вопросу, а решение было какое, что нужно... Кому оброк, тому оброк. То есть мы почитаем службу в армии с оружием в руках, что это необходимый оброк для христианина. И все верующие должны служить в Красной Армии, с оружием в руках, отстаивать с оружием в руках первоапостольский строй, то есть коммунистический уклад жизни. Это и есть воплощение Евангелия, это и есть первоапостольский строй, воплощение в коммунистической социальной идеологии. Вот такие решения были предприняты в то время. И те, кто не согласились с этими решениями, сначала их отлучили от церкви, они были отлучены, как баптисты-антивоенники, как несогласные с общебратскими решениями, они сначала были отлучены. А потом они были внесены в картотеку НКВД, как контрреволюционные антисоветские элементы. А потом, когда вот началась специальная программа по... секретная эта программа по внезапным арестам врагов народа, эту всю картотеку, всех тех, кто попали, вот отлученные в эту картотеку, в одну ночь всех арестовали. И отлученных их от церкви, лучших сыновей и дочерей церкви, лучших служителей, самую духовную часть братства, лучших мужей, самых верных, их подвели под расстрелы. Скажите, на ком больше вины? На том, кто предал меня тебе? На нем больше, то есть на духовных вождях, не на Берии, не на Сталине, не на Ежове основная вина, не на них, а на духовных мужах, которые голосовали за политические вопросы, за то, что они лучших мужей подвели под расстрел, а потом и сами попали в немилость, и в последнюю очередь их тоже расстреляли, они тоже советской власти, в общем-то, были не нужны. И в тот момент было немало людей, которые воздыхали: «Господи, а что нам делать?» Что нам делать? Началась массовая перерегистрация всех общин. Как только в 26-м году поломали два союза, и Баптистский и Евангельский христиан союз, и внедрили вот этот антиевангельский пункт о военном вопросе, и было принято против Духа Божьего решение, чуждое принципам Евангелия, когда два союза встали на политическую платформу, сразу власть объявила перерегистрацию всех общин и потребовала, чтобы отдельной строкой в уставе каждой общины было написано ваше отношение к военному вопросу, к решению ваших духовных съездов. И если та церковь, которая ничего не писала или писала в отрицательном смысле, она не проходила перерегистрацию, она уходила в нелегальное положение, в подполье, объявлялась нелегальной сектантской антивоенной группировкой баптистов. А все остальные получали лицензию временную, правда, с 27 по 31 год. На 3 года им еще дали кислородную подушку пожить. Они объявлялись лояльны по отношению к советской власти, группами, церквами. А куда им деваться? Куда им деваться? Вот этим непрошедшим перерегистрацию. Вот они и собирались сплодовые, потрое, в квартирах. Когда из квартиры, в квартирах невозможно было собираться, потому что большая часть верующих жила в коммунальных квартирах, а в коммунальных квартирах были бесплатные доносчики, осведомители, сообщали. Тогда в лесах собирались, на берегу реки Москвы собирались, по ночам собирались, их там вылавливали, а потом и расстреливали. И вот в этих условиях, когда лучшая часть, самая духовная часть братства оказалась в узах, в лагерях, концлагерях, многие встинали, воздыхали: «Господи, где пути? Открой путь выхода церкви из кризиса. Господи, что нам делать? Покажи нам эти пути. Бог показал пути свои Моисею. У Бога есть выход из любого кризиса. В какой бы переплет церковь ни попала, у Бога всегда есть путь. Пусть это египетское рабство, или вавилонский плен, или экуменическое содружество, или богоборческое государство, у Бога всегда есть путь выхода из кризиса. И Он эти пути показывает Моисею, то есть избранным сосудом. Тех, кого Бог избирает». И я хотел бы вам прочитать одно письмо служителя, оно датировано 36, оно написано в 36-м году. Пан Никитович Шилов, это пресвитер Ленинградской общины, он написал письмо, находясь в ссылке. Этот человек, он 20 лет отсидел в вузах. Он сидел при царе, при Ленине, при Сталине и умер в 1938 году в лагерях. Это он был не только пресвитером Петербургской церкви, он был председателем Северного союза баптистов. Северный. Вот у нас сегодня Северное объединение, это Петербург и до Ледовитого океана. Да, Мурманск, Архангельский край, и в то время тоже был Северный союз. То есть весь Федеративный союз баптистов, он был поделен на многие небольшие региональные союзы. Кавказский союз, Волгокамский, Дальневосточный. Там, и Северный в том числе. Так вот, это был единственный союз Северный, который не признал в лице всего своего правления и руководства решение съезда по военному вопросу. И они во время съезда в 26-м году были арестованы. все правление Северного Союза Баптистов. Они во время съезда в Москве были арестованы. Иван Никитович Шилов, он оказался в Бутырской, в Таганской тюрьме в 26-м году, в то время, когда делегаты съезда, приняв это антиевангельское решение, мирно разъезжались по церквам, а он уже был вскоре отправлен в соловецкие лагеря. В 27-м году он уже был в соловецких лагерях, в 31-м году освободился, 3 месяца побыл на свободе, и еще 6 лет добавили. Потом освободился, и еще добавили срок, и умер в лагерях. И вот, находясь в узах, кстати, это единственный союз, Федеративного Союза Баптистов, который не согласился с этими антиевангельскими документами. И вот, находясь на крайнем севере, он продолжал, друзья, стоять в проломе и искать пути выхода из кризиса. И вот что он пишет в своем письме. Это письмо адресовано членам Петербургской церкви. «О состоянии Церкви Божией и выход из ее положения. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор». Аввакума, 1 глава, 3 стих. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известно между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих». Псалом 78, 9-10 стихи. О духовном обновлении скорбя и воздыхая о плачевном состоянии Нивы Божьей, о скудном состоянии сердец верующих и наблюдая торжество нечестивцев в виде поощрения во всяких действиях сатаны, направленное к отрицанию, хулению и ругательству Бога с одной стороны и страшное противодействие в исповедании и прославлении Бога с другой стороны, все искренние, преданные Богу дети Его день и ночь мучаются в праведной душе своей. Ибо этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. И, возводя очи свои горам, восклицает: «Господи, что повелишь нам делать?» А ответ таков: «Необходимо очищение и освящение ума и сердец верующих, убеленных кровью Иисуса Христа, и устремление всех помыслов души в Слово Божье». Друзья, как красиво, как величественно. Вот какая прекрасная песня. Если я был бы поэтом, я бы написал бы, наверное, еще бы как наподобие 102-го псалма. «Благослови, душа моя, Господа. И не забывай всех благодеяний Его, Бог открывает пути свои Моисею». Какая неистребимая, высокая, вот возвышенная вот такая, вот, знаете, поэзия и музыка в этих словах, когда Бог открывает пути выхода из кризиса. Вот смотрите, говорят, что путь очищения, освящения, даже кто-то называет поповщиной. Совет Церкви выдумал. Друзья, вот когда-то еще Бог открыл эти пути. В 36-м году этот служитель, столб, находясь в узах, анализируя пути, состояние церкви, он пишет: «Выход таков – очищение и освящение». То есть вину надо возлагать не на внешних, внешних судит Бог. Ни Сталин, ни Берия, ни внешние виновны в этом духовном разложении церкви. Надо искать причину внутри церкви, внешних судит Бог, а внутренних суете вы. Надо свои ряды приводить в порядок, и тогда и Сталин, и со всей своей свитой ничем не одолеет. Господь будет главой церкви, Он будет покровительствовать, мы будем сильнее врагов. Один прогонит тысячу, а 20 тысяч, друзья, это было законное подвязание. И дальше он пишет: «Нужно остановиться на пути оскудения и осмотреться, осознать все свои прегрешения и ошибки современного бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, искренне во всем покаяться, решительно освободиться от всех внешних влияний и все усилия направить к соединению всех верующих в один живой организм – тело Христова». Друзья, какие сильные слова. Вот еще раз вдумайтесь. Нужно искренне во всем покаяться. Кому? Вождям, служителям, пресвитерам, ответственным за группу, всем проповедникам, всем, кто участвовал в этих политических вопросах. Кто участвовал в том, чтобы церковь стала политическую платформу. И что? И решительно освободиться от всех внешних влияний. Друзья, в то время внешние имели агентуру огромную и в одном, и в другом союзе, и на уровне рядовых, и на уровне правления. И внешнее влияние было очень сильное. Тайные импульсы из этих секретных кабинетов от спецслужб шли к сознанию руководящих работников, которые нужные, в нужном для внешних направлении ставили вопросы, принимали по ним резолюции и внешнее влияние. Все было окутано этой агентурой, этим предательством. Все. Друзья, и вот он пишет такое ответственное слово. Когда это письмо было найдено, вот эти слова «церкви не нужно освободиться от всех внешних влияний» было подчеркнуто жирным, тупым красным карандашом. То есть спецслужбы поняли, что это не просто письмо, это программный документ. Это была программа выхода из кризиса. Впервые осмелился узник об этом не мыслить, а сказать вслух и призвать к этому Церковь Божию. Церковь должна сбросить с себя внешнее влияние. От всех внешних влияний. Братья дорогие, я хочу сказать, что мы должны все почитать счастливыми, что за 42 года истории нашего братства Церковь сбросила с себя внешнее влияние. Ни на одном совещании местном, областном, межобластном или совете церкви, ни на одном съезде братском не ставился ни один вопрос в пользу внешних, в угоду внешних. Ни один служитель не рукополагался по принципу лояльности по отношению к патриотической деятельности или к законодательству религиозных культов, или по отношению к политическому строю. Все служители, которые были рукоположены единственно на одном основании. Угодно Духу Святому и нам. От епископа требуется, чтобы епископ был непорочен. Принципы непорочности искались. То есть церковь программно, в целом, структурно освободилась от внешних влияний. Но это немножко позже. Об этом писал муж Божий, и за этими словами стояло огромное мужество. Огромное мужество. И ведение, и водительство Божье. Дальше. Необходимо направить все усилия для того, чтобы всех верующих соединить воедино в единый живой организм – тело Христово. В то время, когда и Житков, и Карих уже занимались патриотической деятельностью, когда они боролись за мир во всем мире, когда они были вовлечены вот в эту вавилонскую патриотическую блудницу, он говорит, что патриотическая деятельность – это не платформа для единства Церкви. Борьба за мир во всем мире – это не то основание для того, чтобы нам соединять свои ряды под этими знаменами, под портретами Сталина, Ленина, Берии и других там вождей политических. А вот единственное основание для единства – это всех верующих собрать в единый живой организм в тело Христово. И дальше. Для достижения этой святой великой цели нужно всем верующим телом укрыться душою в ущельях скалы во Христе. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». В данное время это единственный прямой путь Христа. Одним из главных средств оживления верующих есть молитва. Молитва тайная и в одиночку, закрыв за собой дверь. Молитва группой, молитва по согласию, молитва с постоянством. Молитва с постоянством должно так молиться, чтобы день и ночь вопль наш возносился к Богу. Будем просить Триединого Бога воспламенить сердца верующих любовью к Богу и друг другу и привести всех верующих к единству Духа и жизни в союзе мира. Господи, сделай сердца верующих поистине храмом Божьим и их самих поистине Церковью Божьей. Даруй всем верующим Духа мудрости, твердость и силу в служении Господу, чтобы жить по Его Слову. Побуди сердца верующих к материальным жертвам на дело Божье и на помощь узникам. Друзья, это в то время, когда материальная помощь узникам была запрещена, во-первых, законодательно, во-вторых, семьи узников умирали от голода, потому что церковь не оказывала содержания семьям узников, обходили эти дома, чтобы не быть обвиненными как сообщниками врагов народа. Если ты помог врагам народа, значит, ты тоже враг. Раз ты друг врага народа, значит, ты тоже враг народа. 58-я статья, а он осмеливается писать о том, что это необходимо заповедь Господня помнить узников и оказывать материальное. То есть это было настолько нестандартно по 30-м годам. Это действительно был муж, поставленный высоко, которому Господь открыл пути свои. Дальше. Господи, защити верующих от гонителей. Господи, освободи узников Христовых. Господи, поставь к стаду прежних истинных пастырей, не могущих никогда, ни при каких обстоятельствах служение изменять, оставляя стадо, ополагающих жизнь свою за овец. Друзья, о чем он молился? Он смотрел, что так редко стоят верные мужи Божии, и так часто за ними вот это люди, которые отчитываются перед внешними, агентура внешних, а он это видел и говорит: «Господи, поставь верных пастырей, структурно измени наш союз, чтобы не одна просто поместная общинка в одиночку вырвалась из этих сетей, а чтобы всем братством вырваться из-под этого внешнего влияния». Вот это был действительно взгляд реформатора. Это был взгляд с большими претензиями на главенство Иисуса Христа в церкви. Единственный стандарт, который удовлетворяет небо. Друзья, и дальше. «Господи, даруй покаяние, как в Ниневии». И заканчивается это письмо такими словами. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем верным братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 и 28 стих. И вот эта вот последняя строчка «Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем верным братьям». Оно было подчеркнуто тупым красным карандашом следователей НКВД. Это было заклятие. Что такое заклятие? Это под угрозой небесной кары, да? Дословный перевод из словаря Даля. Под угрозой небесной кары. Вот они прочитали это, поняли, что это не просто документ, это программный документ. Ездили, перевозили, оно переписывалось вручную, распространялось по рукам, и больше 15 человек, членов Московской церкви, были расстреляны только потому, что в их семьях оказалось письмо Шилова, вот это письмо. Больше 40 членов Ленинградской общины евангельских христиан были расстреляны только потому, что в их квартирах нашли вот это контрреволюционное послание сектанта Шилова. Друзья, это был программный документ. За этим документом власти поняли, что там стоит программа выхода церкви из кризиса. Как вы думаете, я так часто думаю, братьев расстреливали. Вот последний раз они стоят на краю рва. Вот проходит исполнитель этого судебного приговора в высшей мере наказания. И перед тем, как им пустили пулю в затылок, о чем они в последнюю минуту своей жизни молились на земле? О чем они думали? Я думаю, вот то, что здесь написано, вот они об этом и последний раз молились в своей молитве. Вот это только в письменном варианте. Вот каждый из них последний раз, я думаю, молился не только о себе, о детях, а о том, что Господь поставь в церкви истинных пастырей. Помоги церкви освободиться из-под внешнего влияния, от влияния внешних. Даруй нам покаяние, очищение, освящение. Вот они об этом молились. Братья, как вы думаете, молитвы эти были услышаны? Были услышаны. А внешне что-то изменилось в 30-х годах? Ничего не изменилось. После 30-х годов пришли 40-е годы. После 40-х годов пришли 50-е годы, но, друзья, после 36-го года пришел 61-й год. Это ровно 25 лет прошло, когда инициативная группа написала о том, что единственный путь выхода церкви из кризиса является очищение и освящение. Инициативная группа не знала этого письма. Это письмо стало нам известно лишь в 99-м году, уже в конце прошлого тысячелетия. Оно нам стало известно буквально 3-4 года тому назад. Но, друзья, вот то, о чем молился этот муж Божий, вот эти молитвы Бог запечатал в свои сосуды. И вот я так думаю, что инициативной группы, может быть, и не было бы вообще, если бы не было вот этих молитв. Вот благодаря вот этим молитвам мучеников, страдальцев, безымянных героев веры, вот этих вождей, которым Бог открывал пути выхода из кризиса, благословен Господь, что эти пути Он открывал. Через 25 лет Господь послал Духом Святым вот это пробуждение в нашем братстве, когда все эти мысли были воплощены в программные документы инициативной группы, оргкомитета, Совета Церквей, и народ обрел вот этот путь Богоприсутствия через очищение и освящение в своих рядах. Можно сделать перерыв или пение спеть, чтобы немножко... Где потом, если окажется возможность, более подробно остановимся на 40-х, 50-х годах. И вот предпосылкой к 61-му году было и вот молитвы мучеников, письма, побуждение народа Божьего молиться об очищении и освящении. Ну и внешние обстоятельства в 60-м году были очень сложные, когда, с одной стороны, власти навешивали замки на дома молитвы с большой скоростью, так что в каждую неделю десятки домов молитвы закрывались по всей стране. Детям был положено ограничение в доступ на собрание. Притом этот запрет был не прописан в законе, а этот запрет был предписан руководством ВСБ старшим пресвитерам в секретной инструкции с грифом «Для вас лично», то есть для служебного пользования. «Эти мысли, брат, ложим вам на сердце». никому больше, в общем, не распространять. Вот такие секретные инструкции, когда посылали. И когда, с одной стороны, началось это массовое закрытие домов молитвы, ограничение детей и молодежи, когда все ушло на вымирание, Бог, кто-то молился: «Господи, покажи пути выхода из кризис». И Господь нашел этих мужей и открыл. Мы знаем, что появилось первое послание служителя инициативной группы, подписанное Геннадием Константиновичем Крючковым, в то время 35-летний пресвитер церкви в Узловой в Тульской области, и Прокофьев Алексей Прокофьев. И вот послание. Это послание было, знаете, как законное подвязание, как Господь открыл пути свои Моисею, как в древности, так и в это время. Какой же путь был выход найден? Послание президиуму всех Б, которое было подписано 13 августа. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Братья, служители всех Б». Братья, как красиво начинается это послание. Братья. Золотые яблоки в серебряных сосудах, слово, сказанное прилично. Какой дух приличия и благородства вот в этом послании? Вот не было написано там «отступники» там или еще. Как прилично. Вот я знаю о том, что один служитель инициативной группы сказал посидевшему, состаревшемуся Александру Васильевичу Кареву: «Александр Васильевич, не для этого ли времени вы достигли достоинства царского, приобрели мировую известность в мировом братстве, чтобы вместе с нами подвязаться, ходатайствовать о съезде? Встаньте вместе с нами в инициативную группу». То есть это не было «вот мы молодые, мы поведем дело лучше вас, а вы, старики, отступники, уходите». Нет. «Почитай лицо старцев». Это было именно написано так: юноши нагло будут превозноситься над старцами. Да? Вот когда превозношение идет над старцами, это наглость. А тут даже вот к людям, которые действительно были отступили от заповедей Господних, так все было красиво и прилично. Рука была протянута к сотрудничеству. Вместе будем созывать съезд, вместе будем каяться, будем находить пути выхода из кризиса, друзья. Как красиво и как благородно, как прилично святым. Теперь, когда церковь ЕХБ переживает тяжелое время господства в ней человеческих постановлений, время разделений заблуждений и страданий не только духовных, но и физических, оставаться служителем Божьим в стороне и в бездействии является преступлением перед Богом и Его народом. Я пропускаю большую часть этого письма, только в конце прочитаю, что же Господь положил на сердце братьям, какой путь выхода из кризиса был найден. На основании всего изложенного мы считаем, что церковь, евангельский христианин, баптиста в нашей стране, независимо от того, зарегистрированы они или не зарегистрированы, составляют единую церковь евангельских христиан-баптистов СССР и должны занимать равное во всех отношениях положение. Второй пункт. Необходимо иметь избрание на основании Слова Божия. Единое центральное руководство церкви ЕХБ как зарегистрированных, так и незарегистрированных общин. Существующее в настоящее время центральное руководство всех Б не является избранным церковью, не руководит всей церковью, а лишь ее частью, не отвечает интересам церкви и дела Божия и привила неверность перед Богом в своем многолетнем служении. А поэтому мы предлагаем в интересах дела Божия пойти к исправлению создавшегося положения безболезненным путем Божьего благоразумия, а не конфликтами, дать согласие на созыв и проведение чрезвычайного всесоюзного съезда церкви евангельских христиан, баптистов СССР. То есть нам нужен съезд не для того, чтобы винить Хрущева или Сталина в кризисе духовном церкви, а для того, чтобы самим каяться, для того, чтобы самим повернуть свои головы перед Богом и сказать: «Господи, прости нас». Друзья, это был путь законного подвязания. Вот, кстати, недавно появилась одна кляузная книга с претензией на историю, автор Куксенко. Он написал ее по заказу всех Б. Эта книга переведена на некоторые языки. Она распространяется в эмигрантских кругах в Америке, в Германии. Ну, что там, главный такой тезис, обвиняющий наше движение братства? Он говорит, что Совет Церквей изначально пошел не тем путем. Изначально такую тактику Совет Церквей выбрал, что не с атеистами стали бороться, не с истинными виновниками гонений, не с внешними, не с кремлевскими стенами, а направили все острие борьбы против братьев, против братьев, против служителей, а надо было бороться не с братьями, а надо было бороться с атеизмом, с внешними. Друзья, вот так вот, это путь был бы незаконного подвязания. Господь говорит, что внутренних судить вы, внешний судит Бог. Внешней церкви не подсудно. Церковь не имеет права судить ни Путина, ни Ельцина, ни Кучму, никого не имеет права судить. Они не подсудны церкви. Нерон, Понтий Пилат церкви не подсудны, а внутренних судите вы. Судить того, кто в алтаре Господне, кто в руководстве рядового или служителя, обязана церковь. То есть это были непонятые принципы законного подвязания. Хотя сам Куксенко еще в 63-м году дал письменную расписку отречения от оргкомитета. Когда его арестовали, он расписался, что он отрекается и больше обещает внешним не принимать участие. Этот человек от Гезии, который уже отказался и от Господа, и от братства, потом 40 лет спустя пишет историю. Какую же историю прокаженный человек может писать? О чем он может понимать, как он правильно может анализировать пути Господни? Он и 40 лет спустя не осмыслил и недопонял те пути, которые Бог открыл, пути законного подвязания. Братья, слава Богу, что ни на одном съезде, ни в одном документе братья ничего худого не писали о кесарях, о цезарях, о правителях, об атеистах. Не они виновники кризиса церкви, а те, кому они... Даже те, кто вербует себе агентов тайных в церкви, они в этом не виновны, это их работа, они работают за зарплату, они не заключали завета с Богом, они живут по своей конституции, в государстве должна быть и разведка, и контрразведка, и тюрьмы, и полиция, и милиция. Первый полицейский на земле – это херувим с обращающимся мечом. Это первый полицейский на земле. В то время, когда мир упал, когда мир в грехе находится, нужна полиция, нужна милиция, нужна репрессивная политика, нужны тюрьмы, это все нужно. Но служители живут по заповедям Божьим. Внешним, которые вербуют себе агентов, у них заповедей Божьих нет, у них свои есть задачи, они не виновны в этом. А когда служитель Божий, который обещал Богу добрую совесть, или рядовой член церкви, который заключил завет с Богом, отвечает на эти позывы, соглашается добровольно за эти серебряники отрабатывать и предательство при алтаре Господних, вот это нам подсудно, а внешние не подсудны. И, братья, я хочу просто сказать, что насколько это был путь, действительно Божий путь, которым мы сегодня восхищаемся и говорим, слава Богу, что Бог открыл пути свои, Бог открыл пути, и нашел те сосуды, которым открыть пути законного подвязания, чтобы не внешних ругать, а внутри церкви искать пути, звать к покаянию, очищаться, освящаться. Братья, в общем-то программа, в общем-то, если просмотреть все документы оргкомитета, инициативной группы, они сводятся к двум пунктам. Это независимость от внешних и чистота церкви внутри. И в 76-м году вот эта программа, она была еще более теоретически обоснована. Я бы хотел бы выдержку прочитать из решения Всесоюзного совещания Совета Церкви в 76-м году. Наша программа должна быть программой полной и всесторонней неподцензурности всей Церкви Христова, а именно неподцензурность Совета Церкви и всех его отделов и документов, неподцензурность братского журнала, неподцензурность издательства «Христианин», бесцензурность Совета родственников-узников, бесцензурность областных, межобластных советов, поместных общин, а также всей их документации. То есть семикратная программа неподцензурности Церкви. Это именно программное решение. Это очень важная веха в пути, который вел Господь наше братство. Программа семикратной неподцензурности. Так можете себе и записать. 76-й год. Всесоюзное совещание. Программа семикратной неподцензурности церкви. Эти требования полностью оправданы законом. Это восстановление попранного вероисповедного принципа. Независимость – это требование Евангелия, сейчас, минуточку. «Да воцарится Христос, единственный глава церкви, и да не будет у него соперников ни в нашем лице, ни в лице внешних», было написано в документе. В гражданских вопросах не наша сфера, там власть кесаря, и там мы его поданные. Мы не должны вторгаться в дело политики. Будем очень строги к себе, чтобы в нашей жизни было только то, что соответствует здравому учению о Церкви Божьей и требованиям гражданского правопорядка. Ну, как бы на этом точка. Это решение братства Святой Церкви в 76-м году. Неподцензурность церкви. Пункт первый. Неподцензурность Совета Церкви, его отделов и документов. Все протоколы, никаких резервных копий внешним не передаются. Никакие вопросы, повестки совещаний с внешними не согласовываются. Это исключительно внутрицерковное дело. Неподцензурность Совета Церкви, его отделов и документов. Пункт братского журнала, то есть, ну да, можно прочерк поставить, не про цензурность братского журнала. Третье. Издательство «Христианин». Четвертое. Совета родственников-узников. Вся наша правозащитная деятельность, аргументация на законном основании об освобождении узников, ходатайственное служение, оно тоже чисто внутренне церковно, под цензурой служителей братства, но не под контролем внешних должно находиться. Дальше, пятый пункт, бесцензурность областных советов, межобластных советов, общин. Всей их документации. Ни один протокол членского собрания мы не вправе передавать внешним. Ни один. Ни церковные списки. Это является грехом против путей Господних. Потому что это наша программа, это путь, которым Господь открыл братьям. Что я хотел бы в связи с этим сказать, и мы тоже закончим, потом помолимся Господу. Ну, как бы кто-то с вас скажет, ну хорошо, время гонений прошло. Время гонений прошло. Сейчас мы живем в других исторических условиях. А что такое сегодня узкий путь? По какому сегодня пути Господь ведет всех нас? Вот путь, который Бог открыл в свое время Моисею или служителям, которых Бог избрал. Как он сегодня этот путь открывает? Он что, изменился, когда церковь оказалась? За эти 40 лет поменялось 5 правителей. Произошла смена государственного строя. А какой путь, друзья? Какой у нас путь? Какие принципы узкого пути? Что такое вообще узкий путь? Я вспоминаю такой короткий диалог. Крещаемый спрашивает у служителя. Беседа с крещаемыми. А дезодорантом, духами одеколона можно пользоваться? Он отвечает, нет, нельзя. А почему? А потому что на узком пути не все позволено. Вот я так думаю, у нас Международный совет церкви, если это перевести на европейские языки, нас поймут это в других странах мира, если такое теоретическое объяснение узкого пути нам перевести на другие языки, да, и публиковать вестники истины. То есть это не универсальный подход к объяснению узкого пути. Это не универсальное, не соответствующее стандартам Международного совета церквей. Но это на уровне, может быть, местном, провинциальном, кто-то так вот позволяет себе так обосновывать узкий путь. А все-таки что такое сегодня? Как определяет мужи Божьим, которых Бог определять курс братства. Что сегодня является узким путем? Какие есть универсальные подходы, которые можно было перевести бы и на английский, на немецкий, на французский язык, и были бы понятны бы духовным людям во всех точках мира? Есть такое объяснение? Есть. И вы знаете, это одно из благословенных событий прошедшего года, когда 3 августа на членское собрание Московской церкви, которое стояло в растерянности, что такое узкий путь и каким путем идти дальше, Геннадий Константинович 1,5 часа излагал 5 универсальных принципов узкого пути. 5 универсальных принципов узкого пути, которые, говорит, они одинаковы и для живущих и в Африке, и в Индии, и в европейских странах, и для братьев-иммигрантов в Америке, и для нас, живущих в России. То есть конкретное обоснование Словом Божьим, его видение. И вы знаете, когда он это слово говорил, я только старался загинать пальцы и запомнить. Думаю, ничего бы не забыть, ничего бы не пропустить. Для меня это было очень благословенное событие. Это один из самых благословенных дней прошедшего года. 3 августа, когда я для себя услышал понятные здравому уму, обоснованные Словом Божьим и соответствующие стандартам Международного совета церквей объяснение узкого пути. И я хотел бы сейчас их продиктовать, братья. А вы запишите для себя. Это как бы уже краткий такой протокол. Сказал брат наш такие слова. Мы, простые братья, идем 42 года держать за руку Божью. В Америке на братской конференции мы сказали, братья, у вас есть доброе желание идти вместе с нами одним узким путем. Но это возможно при соблюдении 5 условий. Первое. Телевизор – это грех. Это Содом в каждом доме, в каждой семье. Разврат нам на блюдечке преподносится с утра до вечера. То есть вы должны принять это как позицию. Это одна из точек нашего соприкосновения. Если вы отказываетесь от телевидения в ваших семьях, значит, одну из точек соприкосновения мы с вами можем найти и идти вместе дальше. Второй пункт. Планирование семьи – это грех душегубства. Если смешанная семья, супруг, неверующий, то Господь в милосердии говорит, дети ваши святы. Детей, предназначенных к святости, ко спасению, мы иногда планируем уничтожить. Мы привыкли к тому, что женщин повсеместно кастрируют, и это делается по всему миру. Руководители церквей и союзов сегодня учат тому, что лучше их знали повивальные бабки, имея страх Божий, и не убивали детей. Если мы от этой скверны планирование семьи не освободимся, не начнем ходить в покаяние перед Богом, мы не выживем. То есть планирование семьи – это грех. В любой точке мира, где бы человек ни жил, в Америке, в Африке, в России, где бы он ни жил, если он хочет жить по пути угождения Богу, он должен встать на эту позицию. Это вторая точка соприкосновения нашего. Со всеми союзами, церквами поместными, людьми, ищущими с нами единство. Третья точка соприкосновения. Регистрация церкви – это грех. И в Америке это грех. Церковь должна иметь тайну от внешних. Место церкви не выше Цезаря, не ниже Цезаря, а вне политики, ибо Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». На этом основании международные правовые институты согласились признать место церкви вне политики. Сатана показал Христу все царства мира и славу их, сказал ему: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Этим Сатана искусил все деноминации, чтобы царствовать в этом мире вместе с Цезарем, вторгаясь в политику. Но политика – это духовный блуд. Политика – духовный блуд. И регистрация церкви – это грех. Один пример от себя скажу, братья. В Москве, когда были взрывы домов, теракты, спецслужбы воспользовались этим. И все регистрированные церкви, в том числе и баптистские, должны были ФСБ подать списочный состав церкви по форме номер один. Форма номер один, она предполагает не только членов церкви, но и состав семьи, всех неверующих, всех приближенных, всех детей, кто где работает, кто где учится, кто где живет и так далее, и так далее. Позвонили в одну зарегистрированную церковь, к телефону подошел диакон. Ему работник спецслужбы говорит: «Вы к такому-то числу должны передать нам списки церковные». Он говорит: «Наш пресвитер в Америке, без него я этот вопрос решить не могу. Даем вам 3 дня, все уже подали церковные списки, кроме вас». Говорит: «Хорошо, этот вопрос я согласую». Звонит в Америку пресвитеру, говорит: «Что мне делать? От меня требуют церковных списков. Якобы теракты, якобы надо сделать жизнь церкви прозрачной, чтобы просматривать ряды каждой общины, нет ли там террористов, нет ли там, не закрались ли там террористы и так далее». А служитель ему отвечает по телефону, говорит: «У нас от ФСБ секретов нет. Все, что они требуют от вас, делайте». Братья, у меня к вам вопрос. Скажите, а у церкви должны быть секреты от спецслужб? Или это же два домостроительства церкви. Первое домостроительство на основании. У церкви не должна быть тайн перед внешними. Наша церковь, она должна быть прозрачной, открытой. Второе домостроительство церкви. Человек верный таит дело. У церкви должна быть тайна от внешних. Какое из этих домостроительств соответствует библейским стандартам? Второе. А у нас есть тайны. Наши протоколы – это тайна, решение членских собраний – тайна, вся документация – все это тайна. Это программа семикратной неподцензурности – это тайна для внешних. Это не подцензурно мы внешних, но мы сверхцензурны и Духу Святому, и старшим братьям, они несут ответственность. Если мы не подцензурны в нашем журнале, то это не значит, что мы имеем право печатать там политические статьи, анекдоты, кроссворды или еще что-либо подобное, или вторгаться в социальную сферу или политическую сферу, имея, захватив, допустим, власть над типографией. Мы не подцензурны внешне, но мы подцензурны вдвойне и Духу Святому, и служителям церкви, и обещаем не нарушать никаких гражданских законов и не вторгаться в Кесарево. Братья, еще одна деталь. Регистрация церкви сегодня по российскому законодательству предполагает 33% налога от пожертвования, от всех сборов церковных. От каждой десятки старушкой положено в церковную кассу. По сегодняшнему законодательству пресвитер церкви должен 3 рубля 30 копеек отдать в налоговые органы. Господь говорит: «Мое серебро, все, что принесли в сокровище, да, дома мое, все мое, братья, Божье Богу, кесарево кесарево». И как мы можем грешить сегодня? Почему братья говорят: регистрация церкви – грех, Божье серебро давать внешним? И что они делают? Ко греху прибавляют грех. Они собрали 100 тысяч рублей, а пишут в отчетах налоговой полиции. Мы собрали 5 тысяч. И платят налоги не от 100 тысяч, а от 5. То есть, ко греху грех. Там грех регистрации, тут грех по прозрачности перед церковью, следующий грех – неправда перед внешними. И вот так все в грехе опутано. Так что на всех косяках до молитвы можно писать: «Прокаженный, не прикасайся». Входить туда нельзя, войдешь – осквернишься. Как там Господь может пребывать? И, друзья, когда мы сегодня встречаемся с братьями из регистрированных церквей, они говорят: «Да что вы нам вспоминаете там грехи Карева Житкова? Мы же, нас же тогда и в пеленках не было. Да мы из мира пришли в 90-х годах. Да мы невиновны за грехи их предательства. Да их Бог с них спросит. Почему мы сегодня, на каком основании вы сегодня с нами не ищете точек соприкосновения? Почему у нас же все одинаково? И мы благовествуем, и вы, и у нас, и у вас детская работа проводится». Братья, вот эти три принципа, которые мы сказали, это одинаково приемлемо для того, чтобы находить точки соприкосновения со всеми родственными союзами и регистрированными церквами тоже. Мы должны им сказать, телевидение у нас грех, а у вас как? Планирование семьи у нас грех, а у вас как? Регистрация церкви у нас грех, а вы как на этот вопрос смотрите? Четвертый вопрос. Экумения. Это грех. Экумения.